Так, ну что, приветствую, Марина. Добрый день. Спасибо огромное, что присоединились к нам провести прямой эфир на тему нейроускорения для бизнеса. Очень интересная тема. Нейросети, в принципе, тема, которая сейчас у всех на слуху. По-разному можно относиться к этому явлению, но то, что наша жизнь уже без нейросетей не может существовать. Это факт. Тогда не буду тянуть. Мария, вам слово, подключайтесь.
Тема у нас сегодня нейросети, ускорение бизнеса с помощью искусственного интеллекта. Нейросети — это у нас и есть искусственный интеллект. Я кратенько пробегусь про то, что такое, в принципе, искусственный интеллект и какой он бывает, ну, чтобы мы с вами понимали, о чем идет речь. Существует два вида искусственного интеллекта. Сильного у нас пока нет. Сильный — это тот, который может обрабатывать абсолютно разные направления. Вот мы на данный момент имеем пока только слабый искусственный интеллект. Это тот, который может обрабатывать определенные задачи конкретные. Ну, допустим, есть у нас ChatGPT. Это текстовик. Задаете любой запрос, и он на этот запрос дает вам ответ. Это может быть поиск какой-то информации, это может быть написание статьи, это может быть написание стихотворения. Это может быть написание сказки, это может быть бизнес-план. Ну, в общем, широта задач просто колоссальная. На ваш запрос нейросети выдают вам текстовый ответ. Дальше возьмем, к примеру, картинки, генерацию картинок. Здесь история точно такая же. Вы задаете текстовый промпт, то есть запрос, и нейросеть выдает вам визуальный ряд, который вы можете улучшать, трансформировать и так далее. Но суть заключается в том, что одна нейросеть пока что не может обработать и текстовый запрос, и, допустим, генерацию картинок. Поэтому пока что мы имеем слабый искусственный интеллект. С этим, я думаю, разобрались, поехали дальше. Чуть-чуть истории искусственного интеллекта. Сам термин появился впервые на Дартмутской конференции. Это был 1956 год. Ребята, на секундочку, 1956 год. На этой конференции собрались все самые светлые умы человечества на тот момент для того, чтобы обсудить, что такое искусственный интеллект. Это я о чем? Это я о том, что искусственный интеллект — это не новая история. Просто на данный момент мы получили очень широкую, массовое использование этой технологии, которая существует с 1956 года. На конференции, как я сказала, собрались ведущие исследователи из разных областей, и они обсуждали искусственный интеллект, термин, который был придуман именно в этот период, именно на этом событии. Я думаю, что если вам захочется, то вы почитаете отдельно, что такое Дартмутская конференция, полно информации в интернете. Поехали дальше. Тренды нейросетей в 2023 году. Еще раз проговорю, что искусственный интеллект равно нейросети. Это, в принципе, одно и то же. Поэтому я буду иногда употреблять один термин, либо другой. Чтобы не запутаться, это все одно и то же. Тренды нейросетей в 2023 году. Понятно, что именно 2023 год стал массовым внедрением. Ну, давайте так, чат GPT, он запустился в ноябре 2022 года. Но в ноябре мы о нем массово еще не знали. Массово он запустился как раз-таки в начале 2023 года. И уже на данный момент более 50 миллиардов долларов выделено правительствами разных стран и корпорациями на развитие искусственного интеллекта. Самые интересные области, которые мне бы хотелось подсветить, ну, первое и самое, конечно же, популярное, это генеративный искусственный интеллект, это текстовик, такие как ChatGPT. Ну и, кстати, вот если хочется поюзать, попробовать, понятно, что, к сожалению, из-за нынешней ситуации политической, мы не можем свободно пользоваться ChatGPT. Для этого нужна VPN и нужна виртуальная карта. Это не совсем просто. Но уже достаточно много аналогов есть, и даже если вам захочется, в принципе, просто потестить, что это такое, как это работает, вы можете зайти в такую социальную сеть, как TenChat, и там прикручен ChatGPT. Мировой, тот, который компании OpenAI, это ChatGPT 4,5. В Тинчате мы имеем 3,5. Ну, то есть он чуть-чуть слабее. Вот, но он тоже делает очень крутые вещи. Поэтому, если хотите потестить, пожалуйста. Вот, ChatGPT за 5 дней собрал 1 миллион пользователей. Чем, собственно, стал самой быстро развивающейся социальной сеть, наверное, неверно сказать, приложением. Самым быстро развивающимся приложением за всю историю приложений. Что он способен делать? Я уже об этом тоже сказала. Он способен генерировать новый контент. Все, что угодно, все, что касается текста. Тут только ваша фантазия ограничивает. Ну и умение задавать правильные промпты. Это тоже очень важная штука. Он может переводить текст, он может сокращать текст и так далее. К генеративному же искусственному интеллекту у нас относятся и те нейросетки, которые делают картинки. Ну, креатив, визуальный креатив. Одна из самых популярных — Midjourney. Я ее люблю больше всех из всех визуальных. Но есть еще Diffusion, есть еще наши аналоги российские, есть Dall-E, есть Кандинский, это вот Сбербанка приложение. Вот. Но, на мой взгляд, они, конечно, не дотягивают до качества Midjourney, поэтому Midjourney у меня пока любимый, а там как пойдет. Это что касается генеративного искусственного интеллекта. Еще один интересный тренд — это голосовой и языковой ИИ. Это создание образа голоса со всеми его характерными особенностями. Voice-система с искусственным интеллектом распознает вопрос, даже не шаблонный, подбирает ответ с учетом контекста, может убедительно имитировать живой диалог и человеческий голос. Ну, в качестве примера я здесь приведу Амилия. Ну, если захотите, я потом просто напишу в комментарии прям название. Возможности, на мой взгляд, просто колоссальны. Вы представьте, что теперь автоматизированный чат-бот с искусственным интеллектом способен отвечать не просто теми шаблонными фразами, которые вы в него заложите, а он способен подстраиваться под человека, с которым разговаривает, в том числе интонация голоса. Для меня, как для предпринимателя, это просто магия. И возможности здесь, конечно, тоже колоссальные, и развиваться они будут дальше. Следующий тренд. Виртуальные помощники. Внедрение виртуальных ассистентов в различные производственные и бизнес-сферы. Вероятность увидеть ботов в формате голограммы или умного экрана. Здесь в качестве примера я привела Олег Тиньков. Алиса, мы тоже все знаем. Сири, мы тоже все знаем. Это все предпосылки виртуального помощника. Сейчас уже есть прям бизнес-ассистенты, с искусственным интеллектом. Я вот вчера буквально себе скачала приложение, буду тестировать. Ассистент, который помогает с расписанием дня, с менеджментом, с задачами, в общем-то, всеми теми, что исполняет мой личный ассистент. Вот мне интересно, потому что скорость обработки информации искусственным интеллектом намного выше. У меня есть в команде дизайнеры, которые работают и делают, к примеру, те же презентации. И есть нейронка, которая называется «Гамма». Она делает презентацию по одному названию за 5 минут. 5 минут! Для меня это была такая магия, неимоверная. Потому что, когда я даю задание своему дизайнеру сделать мне презентацию для выступления, во-первых, я делала техническое задание. Это занимает время. Во-вторых, дизайнер делает дизайн. Ну, благо, мы уже работаем долго, и у нас есть шаблоны. Это ускоряет процесс. Но тем не менее. Он наполняет контентом, он наполняет тем, что я дам. Это занимает, ну, тоже приличное время. Это занимает обычно несколько дней. Потом я корректирую, что еще занимает один день. Ну, то есть так, чтобы по-хорошему, где-то неделю у нас занимает сделать презентацию. И плюс это стоит денег. Сейчас у меня это делают ребята в команде. До этого я заказывала презентации, мне их делали. В среднем 1000 рублей стоит лист. Вот презентация с 30 листов стоит 30 тысяч. Ну, окей, я могу найти подешевле, допустим, за 20 тысяч мне сделает дизайнер. Хорошо, но это же 20 тысяч и несколько дней времени. Гамма делает за 5 минут. 5 минут. Ну, то есть... В общем, я к тому, что виртуальные помощники — это круто. Вот. Но мне еще предстоит это выяснить, потому что сама я вот только вчера скачала. Пока тестю. Следующий тренд. Периферийный искусственный интеллект. Это у нас алгоритмы машинного обучения, которые будут работать непосредственно на наших устройствах. Ну, это пылесосы, зубные щетки, смартфоны, автомобили. И в качестве примера, конечно же, я приведу Mercedes, который запустил чат GPT в свою автономную систему. Вот, это пока тестовый вариант. Они ее запустили, ну, буквально несколько недель назад, недель три, может быть. Участвуют 900 тысяч автомобилей в Америке, пока что не в России. Вот, но тем не менее. Вот, после того, как я писала на эту тему статью, у меня очень много прилетало вопросов. О боже, ну, мы понимаем, как работать в бизнесе с чат GPT, для чего нам это нужно, но зачем это в машине? Ну, вот тестируют, смотрят, и уже есть даже много видеороликов на тему, как люди применяют чат GPT в Mercedes. Я думаю, что дальше, естественно, это будет внедряться не только в Mercedes, но и во все остальные машины в том числе. Следующий тренд — это у нас робототехника. Логистические роботы на складах для погрузки, инвентаризации, разгрузки, дроны-доставщики, автопилоты и так далее. Я думаю, что многие, кто слушает этот подкаст, видели дрона-собаку, в которую уже внедрили тоже чат GPT, которая отвечает, ей задают вопросы, она отвечает. И это все выглядит очень интересно. В чем плюсы? Ну, конечно, в том, что людям теперь не нужно делать рутинную работу. Дрон-робот поднимает вес больше, чем это делает человек. Ну, я думаю, что преимущества будут еще видны и понятны. Ну, в любом случае, как я вижу развитие искусственного интеллекта? Вот из трендов я описала самые вот пять самых популярных нынешних трендов, которые есть в 2023 году. Как это разовьется дальше, мы, конечно же, посмотрим. Есть еще медицина, есть еще роботы-хирурги с искусственным интеллектом. И это невероятно огромная индустрия, которую искусственный интеллект уже использует. Чат GPT тоже используют врачи. Было очень много опасений на тему того, что врачи будут ставить диагнозы. Ну, то есть, условно говоря, загугливать диагноз через чат GPT. И есть, конечно же, опасность в этом, потому что известная история, что нейросети, так как они обучаются на больших базах данных из интернета, они привирают. Есть даже термин уже специализированный, это называется галлюцинации нейросетей, когда нейросеть берет факты, соединяет их, и получается не факт. Ну, то есть все на самом деле, как работает в нашем с вами прекрасном мозге, как работают наши синапсы. То есть мы запоминаем одну информацию, другую, а потом она у нас соединяется в голове, хотя нет, это не так. Вот нейросети на самом деле делают то же самое. Поэтому, когда мы с вами в плане бизнеса используем нейросети, мы должны быть очень-очень внимательны к тому контенту, который она выдает, и проверять. Потому что если вы, допустим, загуглили, привычное слово загуглили, если вы закинули запрос в нейросеть, выдай мне список из 10 компаний там, в таком-то направлении, вполне возможно, что она приврет. Поэтому да, список получили классно, быстро, хорошо, с описанием, вообще чудесно. Но его надо проверять, смотреть, потому что ну, иначе это может быть печалька. И такие прецеденты на самом деле есть. Вот один из очень таких масштабных судебных процессов, где юрист использовал данные из чат GPT, которые оказались ложными. Собственно, все для него оказалось достаточно печально. Я думаю, что со временем разработчики этот баг уберут, но, с другой стороны, это учит нас с вами быть достаточно бдительными к той информации, которую мы получаем из интернета. А учитывая, с какой скоростью распространяется искусственный интеллект в те сферы, которые для нас привычны уже, это поисковики, это сайты, это приложения, все это происходит очень быстро. Поэтому нам с вами надо быть бдительными к той информации, которую мы получаем. Из самых популярных нейросетей я отметила три. Midjourney, как я уже сказала, моя любимая по генерации изображений. В чем ее минус? Ну, минус в том, что мы не можем с российских карт, к сожалению, ее оплачивать. Стоит оно там в районе $20 в месяц. Ну, я думаю, что у большинства предпринимателей уже на самом деле есть карты иностранных банков, потому что многие из нас пользуются рекламой в том числе. Поэтому это не проблема. А по Midjourney у меня в блоге есть уже очень много пособий и руководств, как пользоваться, как заходить, как генерить картинки, какие промпты. Есть даже чек-лист по самым необходимым промптам, по тому, как их составлять. В общем, если захотите, то эту информацию я тоже вам скину. Вот если Дарья разрешит, вот, то я могу прислать и чек-лист по Midjourney в том числе. Следующая нейросеть, популярной, я отметила, Runway Gen 1. Это нейросеть, которая генерит видео. И делает она просто потрясающие вещи. Она может менять фон. Я думаю, каждый, кто пытался хотя бы раз в жизни менять фон в видео, знает, насколько это трудоемкий процесс. С Runway это легко. Еще Runway умеет натягивать оболочку на обычные предметы. Ну, то есть, что это значит? Вы можете взять, к примеру, какие-то коробочки, наставить их на стол, сделать видеооблёт, залить этот облёт в Runway и натянуть оболочку. И получатся у вас какие-нибудь снежные горы из этого. Примеров тоже масса. Вот, если вам захочется поизучать подробнее, то вы всегда можете загуглить, посмотреть, как это работает, и, возможно, применять у себя в бизнесе. Дальше. ChatGPT. Ну, про него уже много сказано. Потестить безоплатно можно в TinChat легко и просто. Это три. На самом деле их уже тысячи. Есть библиотека нейросетей. Я тоже могу скинуть ссылку, кому будет интересно. Там собрано уже, по-моему, даже более 1500 нейросетей абсолютно под разные запросы. Это и создание интерьера. То есть вы загружаете картинку пустого пространства какого-то помещения, задаете запрос, в каком стиле и что вы хотите. И нейросеть генерит вам, как это может выглядеть. На мой взгляд, тоже очень крутая штука, потому что я не понаслышке знаю, как много времени может занимать подборка аналогов. Я по образованию, по своему, архитектор. И 10 лет своей жизни уделила именно этому направлению. Вот, поэтому такое упрощение и облегчение процесса визуализации интерьера, понятно, что этим нельзя пользоваться как чертежами. Хотя чертежи тоже есть. Эти нейросети тоже есть, которые делают по объемке, генерят чертежи. Вот, но я бы по чесноку пока бы им не доверяла. Вот. Но я думаю, что дальше все будет вообще интереснее. Еще раз, наверное, проговорю то, что нейросети очень ускоряют и упрощают те процессы, которые были рутинны до появления искусственного интеллекта в массовости, и на которое в большей степени люди тратили, эксперты и специалисты тратили большое количество времени. И, наверное, очень дальше будет логично перейти к рынку труда и искусственному интеллекту. Очень много ходит в сети информации о том, что, о боже, какой кошмар, искусственный интеллект заменит людей. Что же всем делать, куда же всем бежать? Всех будут увольнять, если нужен только один человек, а не целый штат маркетологов и дизайнеров, допустим, для того, чтобы делать контент, то я сразу скажу, что нет, этого бояться не стоит. Искусственный интеллект, нейросети — это наши с вами помощники. Запросы задают люди, люди их задают. Искусственный интеллект не работает сам по себе, поэтому всегда нужна будет команда. Единственное, как я это вижу впоследствии, возможно, не нужно будет такое большое количество очень узких специалистов. Ну, то есть для того, чтобы делать контент, ну, возьмем пример ведения блога. Нужен кто? Копирайтер. Нужен кто? Маркетолог. Нужен дизайнер. И все эти люди работают вместе. А еще хорошо иметь таргетолога, директолога, чтобы все это продвигать, чтобы шла популяризация и так далее. Ну, то есть много узких специалистов, которые делают очень узкие, выполняют очень узкие задачи. С тем, что нейросети умеют это делать быстро, я думаю, что впоследствии может быть сокращение такого штата. Но это говорит о том, что узким специалистам придется учиться, во-первых, использованию нейросетей, применению нейросетей, во-вторых, навык человека, который умеет и генерить картинки, и генерить запросы текстовые, и, допустим, обрабатывать видео в нейросети, ну, конечно, он будет для меня, как для предпринимателя, будет очень намного более ценным, чем человек, который просто, например, умеет генерить картинки. Вот такая история. Поэтому если говорить о том, как изменится рынок труда, да, конечно, он изменится. Уволят ли всех людей? Да нет, конечно. Появляются новые профессии, появляются... Знаете, у меня есть очень классный пример. Когда-то была такая профессия, как носильщик чемодана. Это была очень широкая сфера деятельности. Люди среднего достатка и высокого достатка не носили чемоданы сами. Приходя на вокзал, приезжая на вокзал, там была целая индустрия людей, которые носили чемоданы. Но все это закончилось в один прекрасный момент, когда один очень умный изобретатель просто поставил колеса на чемоданы. Пытались бастовать, что очень сильно мне сейчас напоминает забастовку режиссеров, например. Устроили забастовку, но а что толку? Искусственный интеллект никуда не денется, он не уйдет. Либо сейчас просто подстроиться и очень быстро обрести новые навыки, востребованные в реальности, ну, либо просто, да, увольняться в конечном итоге через 10 лет, например. Не сейчас, лет через 10. Вот, поэтому, на мой взгляд, нет ничего страшного, что рынок труда меняется, люди всегда работали, работают и будут работать. От того, что появились нейросети, которые умеют генерить классный, качественный контент, и неважно, визуальный или текстовый, от этого человеческий труд, человеческое творчество и авторство, на мой взгляд, только вырастет в цене. Вот и все. Я думаю, что лет через 5 мы увидим, что уже есть книги, написанные нейросетями полностью. То есть, ну, как бы человек только что сделал, распечатан, ну и печатать скоро тоже будут нейросети. Поэтому тут вопросики. От этого ценность творчества человеческого только повысится. И тогда задача какая? Развивать в себе творческие навыки, софт-скиллы пресновутые, которые уже оскомину просто набили нам на зубах. Но тем не менее, развивать софт-скиллы, общение, творчество, возможно, даже какие-то медитативные практики. То есть то, что никогда не сможет сделать искусственный интеллект. А вот все, что рутинное, мы с большим удовольствием делегируем роботам, почему бы и да. И очень, кстати, большое было удивление, вот мое уж точно, когда я обнаружила, что искусственный интеллект, он не просто даже рутинные задачи решает. Ну вот для врачей, то, что я начала ранее мысль, и куда-то она у меня потерялась, как используют врачи чат-GPT, они не гуглят там диагнозы, потому что врачи уже достаточно опытные, они и так видят, знают и понимают, какой диагноз. А вот как этот диагноз сообщить людям, как этот диагноз сообщить близким человека, который, возможно, при смерти, вот это оказалось, что это дилемма. И после того, как провели исследование, то есть специально взяли 72 часа, когда еще только запустили чат-GPT в массовость, 72 часа привлекли, я не помню, какое количество, не меньше 10 точно, светил медицины, и наблюдали за тем, какие запросы они задают для того, чтобы понять вообще, а это опасно или не опасно? Доверять-то можно в медицину эту индустрию или нет? Так вот, выяснили, что врачи гуглили в первую очередь, как им быть более эмпатичными с людьми, как им этично доносить информацию о каких-то сложных диагнозах или о том, что заболевание не лечится и так далее. И это было удивительно. Меня это очень удивляет, что мы создали искусственный интеллект, которого боимся, очень много тревожных мессенджей в сети о том, что, о боже, восстание машин и так далее. То есть фантастику. Примеряем на реальную жизнь. А на самом деле искусственный интеллект способен помочь нам с вами быть более человечными. Это же удивительно. Поэтому рынок труда никуда не денется. Он будет, просто он чуть-чуть, ну, может, и не чуть-чуть, может быть, сильно поменяется. Но если мы с вами находимся здесь и сейчас, если мы с вами следуем тем тенденциям, которые появляются, то ни предпринимателям, ни специалистам, на мой взгляд, ну, не страшно. Новизна — это не страшно. Сейчас время такое, когда у нас каждый год, 2021 год, у нас был годом NFT. До сих пор меня просят проводить эфиры и рассказывать, что такое NFT. Ну, не все понимают. Хотя уже, вот, видите, прошло 3 года. 22-й год у нас был годом метавселенных. И ведь все же эти индустрии, они развиваются. От того, что появился сейчас искусственный интеллект, как хайповая такая трендовая вещь, те сферы никуда не делись. Просто внимание общественности направлено немножко на другие вещи сейчас. Еще, о чем я хотела сказать, это юридическая сторона. Это важный момент, потому что, естественно, когда мы генерим картинки в нейросети, ну и не только картинки, и текст в том числе, и видео, что бы вы ни генерили, у предпринимателей возникает первый вопрос, это «а кому принадлежит, собственно, творчество?» Вот, и здесь все очень интересно. Большинство продуктов, которые созданы нейросетью, контент, картинки, коды, фото, видео, все что угодно, можно использовать в коммерческих целях. Почему? Ну, потому что в законе просто нет пункта, который защищал бы творчество искусственного интеллекта правом. Ну, пока что таких прецедентов нет. Но дебаты ведутся уже давно, и тут надо смотреть очень внимательно, на самом деле, на соглашение самой нейросети. Потому что разработчик может владеть правами, ну, он по факту, он владеет правами на нейросеть, как на технологию, но не всегда на контент. То есть и здесь очень внимательно. Потестить, поюзать — вообще не вопрос, даже не залазите в это. Но если вы планируете использовать контент, который генерит нейросеть для бизнеса, в своем бизнесе, то обязательно читайте соглашение. В этом соглашении написано абсолютно все. Какой контент принадлежит пользователю, который его сгенерил? Какой контент не принадлежит? Вот в Midjourney там есть контент, который может вам не принадлежать. И тогда, в случае, если вдруг вы сделали какую-то опасную штуку, она завирусилась у вас, вы там стали на этом зарабатывать много денег, то могут возникнуть прецеденты. Поэтому читайте внимательно соглашение, там все написано, не ошибетесь. Вот. Ну, а пока что закона, защищающего авторские права искусственного интеллекта, нет. Но это пока, я думаю. Дальше все будет интереснее. Ну, и в качестве кейса, как увеличить, собственно, доход, наша тема с вами, нейроускорение в бизнесе. Вот я вам приведу свой личный кейс. Это проект, который мы делали этой весной, в марте месяце мы его делали. Кейс называется Little Black Rabbits. Маленький черный заяц. Мы делали коллекцию для модного торгового дома, коллекцию NFT, которая работает в качестве лояльности. Вот, и для того, чтобы, собственно, нам сделать эту коллекцию NFT, нам нужно было отрисовать 1500 черных зайцев, модных черных зайцев. Из моего опыта подобная коллекция стоит от 150 до 500 тысяч рублей, потому что это достаточно трудоемкий процесс — отрисовать определенное количество зайцев. Этим зайцам отрисовать разную атрибутику, потом залить это в приложение, которое генерит разные варианты. Ну, то есть, если кто-то из слушающих чуть-чуть знаком с NFT, допустим, направлением, то он наверняка помнит скучающих обезьян. Вот в наших черных зайцах принцип был такой же. Картинки очень похожие, но разные. Вот. Учитывая, что мы запустили до этого уже там, ну, больше десятка точно проектов NFT-шных, я с уверенностью говорю, что это цена такой работы от 150 до 500 тысяч рублей. По времени месяц-полтора. Ну, вот все проекты, которые мы до этого запускали. И тут, о чудо, появилась в массовости Midjourney. Тогда еще вообще это был бесплатный вариант, была демо-версия. И вот мой дизайнер сел и за полчаса сделал 1500 зайцев. Офигенных, очень классных, очень необычных, очень интересных, разных и кайфовых. Полчаса по времени. И ноль, ну, на самом деле, нам это обошлось 0 рублей. Вот сейчас мы платим за Midjourney $20 в месяц, что тоже как бы не сильно большие деньги. Вот, поэтому как ускориться в бизнесе? Смотрите, какие рутинные процессы выполняют ваши сотрудники, что занимает большую часть времени и что, допустим, очень узкоспециализировано. И я вам дам вообще просто 100% на то, что есть уже нейросеть, которая генерит подобный продукт. Есть нейросети, которые делают айдентику. Загружаете туда свое название своей фирмы, и она генерит вам логотипы и всю сопутствующую айдентику. Круто, круто. Про картинки миллион тысяч раз уже сказано, это тоже, думаю, достаточно. В общем, если просто даже поисследуете библиотеку нейросетей, то я уверена, что для себя вы что-то полезное найдете. Какой-то процесс в вашем бизнесе, в вашей фирме, в вашей компании станет намного быстрее и проще. Мы ускоряемся. Поэтому тормозить уже, на мой взгляд, времени нет. Уже пора бы в этом разобраться. Вот. Ну, давайте от лирики к вопросикам, если они есть.
Мария, у меня вопрос. Максим Тосов. Я руковожу программой лояльный менеджмент. Как раз мне интересен искусственный интеллект. Но у меня два вопроса. Первый. Если Искин нам постоянно врет, а он, к сожалению, пока это делает, есть ли смысл сейчас с ним заморачиваться, если его все равно нужно перепроверять и часто за ним переписывать? Да, и второй вопрос. Какие риски вы видите от его использования?
Первый ответ. Я вижу смысл. Да, смысл есть однозначно. Ну, давайте так. Проверяет он не настолько много и не настолько фатально, чтобы им не пользоваться. Бдительность нужна однозначно. То есть, если, допустим, ну, смотря куда вы генерите контент, если в блог и не даете какой-то точной информации, то, в принципе, это очень, ну, это, во-первых, вы получаете уникальный контент, то есть такого же не будет. У вас, если вы его закинете на текст, то вы увидите 100% уникальность любого текста. Даже на этот же запрос у вас каждый раз будет абсолютно уникальный текст. На мой взгляд, это классно. Если же, допустим, вы просите нейросеть сгенерить вам бизнес-план, она тоже это сделает. И на самом деле она... В чем особенность-то? Нейросеть собирает информацию с интернета и выбирает то, что наиболее актуально. На мой взгляд, это тоже волшебная магия. Но опять-таки, вы не сможете просто... Ну, как я это вижу, да? Вы не сможете просто взять этот бизнес-план, несмотря не читая, распечатать и отдать туда, для кого вы это, собственно, готовили. То есть придется, естественно, посмотреть и обратить внимание на определенные пункты. А плохо это? Ну, на мой взгляд, нет. Можно пользоваться? Конечно, да. Вы в любом случае сократите количество времени, затрачиваемого на то, чтобы подготовить этот бизнес-план. Есть прецеденты, когда даже инвестиционные стратегии генерят нейросети, тот же ChatGPT, и эти стратегии более эффективны, чем у глобальных фондов. Вот. Но тут я бы, конечно, уже смотрела. То есть бездумно делать не надо. Вот. Но для того, чтобы, скажем так, сделать себе в фундамент, очень даже классно. Если мы говорим о картинках или о кодах, ну вот коды, допустим, это что же история такая? Если вы вообще ничего не понимаете в кодировании, и, ну, как бы сделали код, и он у вас... Кособокий получился, ну, увы, ах. А если у вас есть хороший технарь, он закинул промпт, ему нейросеть сгенерила код, и он взглядом пробежался, ага, увидим какую-то ошибочку, и я подкорректировал. Ну, насколько это экономит время? Ну, тотально же, на мой взгляд. Поэтому да, пользоваться стоит. Второй вопрос по поводу, какие риски я вижу. Да я вообще оптимист, если прям по чесноку. Поэтому я не особо люблю прям смотреть в сторону рисков. Озвучу, наверное, те, которые есть вот как дилеммы. Ну, первый риск, конечно же, это галлюцинации. И вот в таких сложных сферах, как медицина, ну, все-таки наверняка кто-то из начинающих врачей допробовал генерить диагноз. Понятно, что светилам науки это не нужно. А начинающим, а студентам? Риск – риск. Специалист, который, допустим, закончил высшее учебное заведение, но весь контент, за который он получал свои оценки и, собственно, диплом, он сгенерил нейросетью. Это риск? Ну, возможно. Возможно, так. Ну и, конечно же, есть у нас военная тематика, куда без нее, где как не там, пытаются, пробуют, но пока еще боятся использовать искусственный интеллект. И как раз-таки это связано с тем, что, да, искусственный интеллект пока что галлюцинирует. И в случае военной индустрии, ну, всегда есть вероятность того, что искусственный интеллект заглючит, и он отправит бомбу туда, куда не надо, например. Вот. Но опять-таки я уверена, что есть то, что нас от этого обезопашивает. Вряд ли техномастодонты не продумали тот вариант, что негативного могут делать люди с нейросетями. Понятно, что есть огромное количество мошенников, которые пользуются как раз-таки тем. У меня, кстати, недавно был эфир на РЕН-ТВ по поводу мошенничества в сети. Незнание людей, ну, в большем объеме приводит к тому, что люди, ну, переводят деньги, не знаю, там, сколько таких случаев, когда люди там по 100, по 50, по 200, по 500 тысяч переводят просто кому-то в соцсети, потому что человек сказал, а давайте заработаем на цифровом искусстве. Ну, красивая же фраза, цифровое искусство, а давайте вкладываться в искусство, инвестировать. Ну, вот там, Баффет же делает, а вы чем хуже? Вы тоже можете. Ну, на мой взгляд, это просто неосведомленность. Если вы хотите вложить деньги во что-то, да, если мы смотрим на сторону рисков с точки зрения мошенничества финансового в первую очередь. Ну, изучите немножко сферу. Во что вы собираетесь вкладываться? Ведь все не так уже шито-крыто, как когда-то было. Поэтому вот такие, наверное, риски я вижу. Но опять-таки, на мой взгляд, как эти риски нивелировать, изучать?
Спасибо. Да, и в догонку тогда хотел бы у ответа еще два вопроса. Первый.
Да.
Если действительно искусственный интеллект генерирует более выгодную стратегию, чем это делают брокеры. Сейчас вот я недавно читал исследование о том, что в Британии разослали имейлы, один сгенерированный искусственным интеллектом, второй человеком, и половина пользователей просто их не отличили. И
да.
Это признаком того, что на самом деле мы просто хреново работаем. То есть если даже искусственный интеллект выстраивает стратегию лучше, чем это делают брокеры, так, может быть, брокеры ее выстраивают просто случайным образом. И второй вопрос по поводу как раз вот этого вот обмана и NFT. А не будет ли искусственный интеллект таким же пузырем, как был NFT, который там через полгода, через год исчезнет, и никто про него больше не вспомнит?
Так, вопрос номер один. А давайте по одному вопросу. Мне уже хочется ответить на второй просто. Ну, по поводу NFT. NFT никуда не делись. По поводу NFT они никуда не делись. Вы наверняка знаете, что есть график развития любых инновационных технологий. И вот NFT, он также, точно так же, как и сейчас искусственный интеллект, попал именно вот в эту кривую хайпа, верхушки и потом обрушение надежд, назовем это так. Но сама технология никуда не делась, ее успешно применяют, и я уверена, что она будет развиваться и дальше. Мегакорпорации создали уже огромные блокчейн-проекты, в которых уже есть большие капитализации финансовые и большое количество людей, которые этим пользуются. Так что нет, NFT никуда не делась, просто мы увидели с вами хайп технологии.
Да, извините, да. Я под NFT как раз имел в виду цифровое искусство, когда вот все, кому не лень, генерировали эти картиночки, зачем-то их друг другу продавали, зачем-то их покупали, и в итоге все остались носом, ну, кроме тех, кто, собственно, успел на этой волне попродавать.
Ну, смотрите, опять-таки, обрисую историю, что да, из-за своей скорости цифровая среда, она очень способствует, как на мой взгляд, тому, что появляется очень много мошенников. И вот сама технология блокчейна и NFT, в частности, она чуть-чуть имеет подмоченную репутацию, потому что большинство людей просто не понимает, что это такое, и вкладывается в какие-то пустышки. Те проекты, которые имели под собой, помимо цифрового искусства, еще и утилитарную пользу, а на самом деле компании-мастодонты, которые запускали NFT-шные проекты, они, кононечно же, прикрепляли NFT к физическим реальным бонусам и плюшкам. Ну, например, у меня до сих пор есть две уже осталось NFT Blowbar. Это компания, которая занимается коллекционным алкоголем. И вот они запустили в момент хайпа, они запустили маркетплейс, на котором сделали просто красивые бутылочки, такие, какие они есть в реальности. Ну, такие GIF-картинки. И продавали эти картинки. Но за каждой этой картинкой есть реальная бутылка. И я ее как покупатель, как коллекционер, могу либо заказать, и мне ее пришлют со всеми необходимыми документами. Вот, но у меня нет хранилища специального, поэтому я оставляла в их хранилище эти бутылочки. Ну вот у меня их осталось две, было пять. Вот, я их купила, как NFT продала. Но на самом деле я продавала не NFT, я продавала бутылочки. Понимаете, в чем фишка? Вот, поэтому тут вопрос для меня, он немножко в другой плоскости. Я не вижу искусственный интеллект как пузырь. Точно так же, как я не вижу NFT пузырем. Но я вижу большое количество неосведомленности, из-за которой люди могут сливать свои финансовые средства. Вот такая история. Вот, поэтому однозначно, я думаю, что, скорее всего, следующий год, а может быть, через год, вот 24-25, мы увидим спад технологий, мы увидим разочарование в искусственном интеллекте. Но это будет значить только одно, что технология обретает свое плато потихонечку. И через 5 лет это будет такой же для нас с вами обыденностью, как, ну вот, 90-е, пример, который хотела привести, появление, собственно, интернета, пузырь доткома. Ну, все же, наверное, помнят. Интернет куда-то делся? Нет, он стал частью нашей повседневности. Но тогда тоже был пузырь, был хайп. Многие отдавали большие очень деньги за то, чтобы им делали там сайты, за то, чтобы продавать что-то через интернет. И на этом, ну, теряли. Бизонес выстроил на этом империю. Вот, поэтому я, видите, немножко по-другому вижу. Вот, ответим на вопрос.
Да, спасибо. Но это был такой немножко провокационный.
Ну, не, нормально, нормально, потому что мы же о инновациях говорим. Инновация — это, в принципе, провокация и авантюризм, если прям по чесноку. Вот, но я человек очень пытливый и исследующий. То есть я инвестировала в NFT. Вот, сейчас мы, в принципе, запускаем там наши коллекции в качестве, как лояльность. То есть мы интегрируем инновации в бизнес. Один вариант — это вот искусственный интеллект. То есть мы помогаем сократить рутинные процессы, за счет чего идет увеличение скорости, объемов и так далее. И есть у нас направление по NFT, где мы запускаем коллекции как систему лояльности цифровую, вот, с утилитарной пользой. Это тоже классная история. Вот, но начинала я все с того, что я, когда только пошел интерес в этом направлении, у меня он начался чуть-чуть раньше, чем хайп, ну, в 2019-м, к смарт-контрактам вообще, что это такое, зачем это, почему и так далее. Что я стану делать? Ну, я стану сама инвестировать свои деньги и смотреть, как это работает. Я приняла участие, я не знаю, в паре тысяч точно проектов. И да, конечно, многие из них просто вообще, ну, ничего мне не принесли. Какие-то и в минуса пошли. Вот, но когда это дало мне возможность разобраться в сфере, то есть я не вкладывала какие-то безумные деньги там на последние купить обезьяну. Нет, конечно, но это все не актуально. С трейдингом то же самое. Вот первый вопрос ваш был по поводу трейдинга. Хреново ли мы работаем? Я думаю, что нет. Я думаю, что как раз-таки мы, как человечество, и создали искусственный интеллект для того, чтобы стать еще эффективнее. Для того, чтобы освободить себе время для чего-то более ценного, чем просто сидеть и наблюдать графики постоянно. Трейдингом я тоже занимаюсь. Я вот такой многоплановый человек. И как никто другой, я вам скажу со 100% уверенностью, что никто не знает, что будет дальше. Даже те, кто являются маркетмейкерами, кто делает рынок, всегда есть какие-то черные лебеди, неожидаемые, непонятно откуда выскакивающие. И именно по этой причине существует такое огромное количество всевозможных способов, попыток предугадать будущее. В своем трейдерском направлении я пробовала очень много разных агрегаторов. И волновой анализ, и аллигаторы. Ну, в общем, все-все-все. Пока в конечном итоге не пришла на обучение к Александру Герчику, который сказал: ребят, я торгую 25 лет, и ничего круче ваших глаз нет. Я убрала тогда все возможные агрегаторы и действительно стала торговать очень даже прибыльно, потому что именно насмотренность стала давать мне эти возможности. Вот, можно ли торговать по искусственному интеллекту? Но я этого не делаю. Для меня это не об этом. Вот. Я себе доверяю в этом плане больше. Ни один искусственный интеллект никогда не будет думать о моих деньгах больше, чем о них думаю я. А трейдерство — это чистая математика. Вопрос не в том, чтобы всегда зарабатывать на всех сделках. Вопрос в том, чтобы моя прибыль была выше, чем мои потери.
Мария, вы прекрасный спикер. Это было так интересно. Я с открытым ртом вас слушала, хотя в теме искусственного интеллекта тоже много чего пишу. Это очень классные примеры. Особенно мне было интересно послушать про пример с врачами, которые делают свои запросы. Это было прям для меня открытие. А по поводу Кандинского советую присмотреться, потому что Кандинский делает успехи, генерации становятся у него интереснее. Я даже картиночку публиковала в комментариях к трансляции. Зайдите, посмотрите. Я в качестве промпта ввела просто на русском языке название прямого эфира. Мария, я вас благодарю за то, что вы пришли, нашли время провести такой классный, мощный подкаст на моей площадке. Максим, тебе огромное спасибо, что ты присоединился в онлайн и задал свои вопросы. От этого стало еще интереснее вас вдвоем слушать. Спасибо вам огромное.
Благодарю, благодарю. И вам, Дарья, за то, что пригласили. Это действительно классно, интересно. Я очень люблю обсуждать тему инноваций. Я очень люблю вот такие провокационные вопросы, поэтому благодарю вас, Максим, за ваш интерес. Всем спасибо. Пока, хорошего дня и больших нам ускорений.